Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о том, как мужи веры могут уйти от Господа, выйти из области Его защиты и в критических ситуациях жизни пренебречь доверием Господа Иисуса, то есть доверять себе. Дорогие братья и сестры, это такой важный вопрос, но в отношении себя мы, к сожалению, такое поведение чаще всего не видим. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос в отношении такого Божьего мужа, от которого мы никогда этого не ожидали бы. Я пока что не назову имя этого Божьего мужа, чтобы для вас это сообщение было неожиданным, чтобы в его действиях вы могли больше познать и свою плоть, и помнить об этом. Поэтому обратимся к одному месту в Новом Завете, чтобы извлечь из него основополагающий принцип, который мы затем рассмотрим в Ветхом Завете. Итак, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 25. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Я думаю, вы все заметили, что речь здесь идет о спасении. Содержание этого текста не допускает и малейшей возможности, чтобы кто-нибудь мог сам себя спасти. Святой Дух однозначно сообщает нам здесь, что ни один человек не может сам себя спасти. Но не только это. Святой Дух идет дальше и говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь или спасти, тот потеряет ее». Большинство детей Божьих сами испытали истину данного слова в своей жизни веры. И всех вас, кто до этого момента еще не принял Господа Иисуса в свое сердце, Он желает привести к тому, чтобы вы это познали, и чтобы никто из вас не пытался сам спасти свою жизнь. Многие святые уже в древнем собрании, не щадя своей жизни, отдали ее на служение Господу Иисусу. Многие верующие не пощадили себя, жертвовали собой, отдавали свою земную жизнь за жизнь вечную, чтобы охватить вечное. Это является вопросом нашего хотения, нашей готовности. Эти святые в древнем собрании проявляли готовность жертвовать своей жизнью не от пресыщения жизнью, не потому, что они имели мысли самоубийства, но они делали это, чтобы отдать земную плотскую жизнь за лучшую жизнь, чтобы эту земную жизнь, полную хлопот и слез, поменять на жизнь вечную с Господом Иисусом. И не везде мы находим в Писании такой прекрасный и меткий пример, как разбойник на кресте, который тоже находился в состоянии проклятия одного из сораспятых с Иисусом. Но он удивительным образом пережил эту замену плотской жизни на жизнь вечную. Вера этого разбойника находилась, конечно, в ужасном состоянии. Это необычно, чтобы в таких обстоятельствах и условиях прийти к вере. Он висел на кресте из-за своей вины, но это было нерешающим. Он верил в того, который, хотя как и он, тоже висел на кресте, но в котором не было ни вины, ни греха. Иисус сообщил этому разбойнику на кресте мощнейшее слово: В Евангелии от Луки, глава 23, стих 43, читаем. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». С точки зрения земной жизни и выравнивания или согласования с жизнью вечной, Господь Иисус сообщил ему слово замены. Это было мощнейшим изменением в состоянии разбойника. Но уже в Ветхом Завете мы встречаем таких мужей, которые, как и этот разбойник на кресте, также метко и выразительно испытали в своей жизни эту истину Слова Божьего. При этом мы вспомним об отце веры Аврааме. Именно на примере этого Божьего мужа мы рассмотрим сейчас наш главный текст. Это слово из Нового Завета. И я скажу вам, что рассмотрение жизни Авраама с этой точки зрения очень ценно. В Бытие, глава 12, Святой Дух сообщает нам о том, как Авраам выполняет полученное от Господа Иисуса задание. Бытие, глава 12, стихи 1 и 5. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Стих 5. «И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». На основании высказывания этого текста мы видим здесь мощнейший шаг веры Авраама. Авраам верил Господу и исполнил его задание. Авраам верил обещанию Бога, что Бог приведет его в обетованную землю. Поэтому Авраам в вере вышел, чтобы идти в эту землю. И это доверие Авраама Богу не было постыжено. Заостряю на этом ваше внимание. По этому поводу следует кое-что сказать. Как бы мы с вами, вернее, как каждый из нас, каждый из вас отреагировал бы сегодня, если бы Господь Иисус назвал бы каждого из нас по имени и сказал: «Возьми в чемодан самые необходимые вещи, возьми свою жену или своего мужа, и я поведу тебя в другую страну. При этом я хотел бы видеть ваши лица». Понимаем мы теперь, в какой вере был найден Авраам. Он не сказал: «Один момент, так дело не пойдет, так просто это невозможно сделать». И тут я вас спрашиваю: знаете ли вы, что такое вера? Отвечаю: послушание без оговорок, без противоречий. Затем Авраам пошел. А когда он пришел в землю Ханаанскую, то что-то случилось. Когда Авраам пришел в Ханаан, то случилось что-то совсем ужасное. Знаете ли вы об этом? Когда он туда пришел, то Бог не дал ему эту землю. Бог не дал ему эту землю. А что же Бог ему дал? Бог дал ему новое обещание. Какое обещание дал ему Бог? Бог сказал Аврааму в Бытие, глава 12, стих 7. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию». И как отреагировал Авраам на это обещание Бога? Загрустил ли он при этом? Разочаровался ли Авраам из-за нового обещания Бога и бросил после всего этого весь свой хлам, который он принес с собой? Ничего подобного мы не замечаем за Авраамом. Когда он пришел в землю Ханаанскую, то Бог объявляет его в обетованной земле странником и пришельцем. Почему? Чтобы Авраам не только для Израиля, но и для нас, язычников, стал отцом веры, для нас, которые не имеют на этой земле никакой собственности, и лишь на определенное время мы являемся только управителями. Но Господь Иисус спросит с нас, ходили ли мы здесь в послушании и верили Его Слову. И когда мы узнаем, что Авраам не получил эту обетованную землю, но получило ее его потомство, то мы удивляемся, что при всем этом Авраам был полон благодарности за это новое обещание Бога. Проявляем ли и мы такую благодарность Господу Иисусу за то, что Он намного больше говорил нам и говорит дальше через Свое Слово и Святого Духа, чем Аврааму? Авраам имел второе обещание Бога к нему, а о том, как Бог обращается к нам, мы читаем в послании евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Мы имеем толстую книгу Библию, которая содержит в себе несколько сот тысяч слов, и посредством этих слов Бог говорит к нам. Радуемся ли мы тому факту, что Слово Божье говорит к нашим сердцам? А следующий вопрос еще более важный. Проявляем ли мы послушание Слову Божьему? Авраам был преисполнен благодарности в отношении второго сообщения живого Бога. И от радости и благодарности Авраам создал жертвенник, чтобы призвать имя Господа, как читаем в Бытие, глава 12, стих 8. «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля, и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа». Авраам не должен был владеть обетованной землей. Можно сказать, что для него это был удар молотком, но он не лишился мужества, потому что он верил. А сколько общего имеет путь Авраама с нашим путем веры, мы сейчас увидим. Когда Бог призвал нас к Господу Иисусу, то в этом пути следования за Иисусом мы были похожи на Авраама. Ибо и нас Бог призвал, и сегодня еще Он призывает людей из этого злого мира. Авраам пришел из Месопотамии, и нас, подобно Аврааму, Бог призвал из этого злого мира. Мы оставили отца и мать, родственников и знакомых, чтобы, как Авраам, следовать за Господом Иисусом. Авраам, связанный с Богом, относился теперь к другой стране. Теперь он больше не относился к старой стране идолопоклонства, где он служил идолам из камня и дерева. Как Авраам принадлежал теперь к другой стране, о которой Бог произнес обетование, так и мы связаны со Христом и не принадлежим больше этому миру, созревшему для суда. Мы больше не принадлежим миру сему, потому что мы не от мира сего, но поскольку мы еще находимся в этом мире, то являемся здесь пришельцами. Поэтому прошу вас, дорогие братья и сестры, не делайтесь в этом мире оседлыми. Этот мир для нас чужой. Мы не имеем права на жительство в этом созревшем для суда мире. Наше место жительства мы имеем на небесах, откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса, как читаем в послании филиппийцам, глава 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Почему мы снова ожидаем Господа Иисуса как Спасителя? И почему, собственно, Господь Иисус придет как Спаситель, чтобы забрать к себе свою церковь? Ведь как Спаситель Он спас нас уже посредством омовения Своей кровью при нашем покаянии. Тогда почему Он должен теперь прийти как Спаситель? Я думаю, что вы все это понимаете. Так как Господь Иисус является одновременно и нашим Избавителем, то при восхищении Своей Церкви Он придет с той целью, чтобы избавить нас от нашей плоти и от мира сего. Поэтому апостол Павел и говорит в послании Филиппийцам, глава 3, стих 20, что мы ожидаем Господа Иисуса с небес как Спасителя. Таким путем мы во все времена находим славное соответствие путей веры каждого отдельного верующего по отношению к Богу. На таких путях веры и наши сердца наполняются Божьим миром и абсолютной радостью в Господе Иисусе за то, что Он сделал для нас. Совершенно явно мы это видим у Авраама, отца веры, когда он с радостью и благодарностью за полученное обетование создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Заголовок этой проповеди гласит «Доверять себе». По этому поводу вы можете сказать, ведь жизнь Авраама складывалась в обетованной земле прекрасно. Он согласен с тем, что эту землю Бог отдает его потомкам. Это говорит о том, что он верит и доверяет Богу. Но будем теперь очень внимательны. Очень внимательны, потому что дальше читаем в стихах 9 и 10 этой же главы что-то такое, что у нас не укладывается, не совмещается с понятием, что Авраам есть отец веры. Читаю в Бытие, глава 12, стихи 9 и 10. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Поэтому у нас возникает теперь логичный вопрос. После того, как Бог сказал Аврааму, отцу веры, что Он приведет его в такую землю, которую Бог хочет ему показать, то почему Авраам продолжал идти дальше к югу и вышел, наконец, из собственной земли? Куда он шел? В Египет? Вел ли Бог Авраама в Египет? Нет, конечно. О Египте Бог ни слова не говорил. И почему Авраам удалился в Египет? Из-за возникшего голода в собственной земле. Теперь мы спрашиваем Авраама. «Авраам, что ты делаешь? Ты что, боишься? Ты берешь твою жизнь в твои собственные руки? Авраам, ты сам хочешь спасти твою жизнь?» Что по этому поводу говорит Новый Завет? В нашем главном тексте читаем. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». «Авраам, что ты делаешь? Имел ли он задание от Бога пойти в Египет?» «Нет, конечно». Теперь он больше не доверял обещанию Бога, которое Бог ему так ясно давал. Но Авраам неожиданно сам стал заботиться о своей жизни. Он стал заботиться о будущем. Не замечаете ли вы, дорогие братья и сестры, что и мы в этом пункте нашей жизни имеем много сходства с Авраамом, что и мы не совсем доверяем Господу Иисусу, и нам часто хочется вмешаться в путь нашей веры, Хочется изменить этот путь, который Господь для каждого из нас уже предопределил, но мы хотим этот путь сделать более удобным для себя. Но здесь я должен заметить, несмотря на тот факт, что Авраам является и нашим отцом веры, но Бог допустил в его жизни этот уход из области Божьей воли. Это Бог сделал для того, чтобы мы лучше могли познать нашу плоть. Какими высокодуховными мы не были бы, но и мы можем оказаться в такой же ситуации, как Авраам, если Господь Иисус не будет над нами держать свою руку. Я уверяю вас, Авраам ищет возможность уйти от возникшего голода. Поэтому он пришел к дерзкой идее – найти свое спасение в Египте. В этом приходящем мире, в образе суда, Авраам ищет защиту. «Авраам, что ты только делаешь?» Его глаза и сердце вдруг больше не были обращены на Бога славы, который явился ему и которому он мог доверять, когда он вышел от своих родственников. Неожиданно Авраам смотрит на обстоятельства, на возникший голод. Дорогие братья и сестры, если вы будете смотреть на вещи вокруг вас и на обстоятельства, и не будете больше смотреть на Господа Иисуса, тогда в духе вы, как и Авраам, очень быстро будете находиться на пути в Египет. Авраам ушел в Египет, чтобы сохранить свою жизнь. Вместо того, чтобы доверять Господу Иисусу, многие дети Божьи ищут общение в этом мире, в его устройствах и предложениях. Возможно, что этот сильный Авраам, этот Божий муж вообще не осознавал, что он делал, не осознавал, что он оставил почву веры, что он стал слабым в вере и больше не доверял Богу, который мог сохранить ему жизнь в дни этого голода в той стране, куда он его привел. При этом образе мышления должно было, конечно, случиться, что Авраам пал. На этом собственном пути, которым Авраам пошел, должно было следовать падение. А мы ставим теперь вопрос, куда может упасть верующий в своем неверии? Отвечаю, в свой грех. Авраам упал в грех. На собственно избранном пути в Египет дети Божьи уходят из школы Бога. На этом пути их ожидают очень болезненные испытания. При попытке уйти от опасности потерять жизнь, они по-настоящему попадают в такую опасность. Авраам хотел убежать от опасности, поэтому избрал этот путь на юг, в Египет. Но именно там он лицом к лицу встретился с этой опасностью. И как только мы перестаем доверять Господу Иисусу, то каждый из нас, подобно Аврааму, попадает в проблемы. До этого, когда он доверял еще живому Богу, когда он все свои надежды возлагал на Господа славы, то красота жены Авраама его вообще не беспокоила. Но теперь на пути в Египет сердце Авраама исполнилось страха, и он говорит жене в Бытие, глава 12, стихи 11 по 13. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Подумать только, что это значит, если мы не идем больше путем веры, то в нашу жизнь вкрадывается страх, и даже у Авраама. И не думайте, что в вашей жизни это выглядит иначе. Авраам боялся, что из-за красоты его жены египтяне убьют его. При пренебрежении Божьей помощью, которая спасла бы Авраама во время этого голода, он ввергает себя в чудовищную опасность неверия. И уже незамедлительно возникает другая опасность, на основании которой Авраам видит угрозу своей жизни через свою собственную жену. И прежде чем Авраам достиг Египет, он на собственном опыте убедился, что он сделал. Он получил опыт веры истины нашего главного текста. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Тот же опыт получаем и мы, если сбиваемся с правильного пути и ходим в этом мире ложными путями вдали от Бога. Вернулся ли Авраам на основании этого познания назад, чтобы в покаянии стать под защиту веры всемогущего Бога? Нет, но он пошел даже дальше. Дорогие братья и сестры, в чем причина, когда мы не доверяем Господу Иисусу? И даже если мы, как Авраам, познаем, что наш путь не является Божьим путем, то все же идем дальше. И прежде чем Авраам вошел в Египет, он искал человеческий, хотя и умный, но он искал человеческий выход, который точно вписывался в тот путь, которым он шел. Авраам думал, что небольшой ложью он может встретить свою опасность. Как все же неразумно или даже глупо человеческое сердце, которое не доверяет Господу Иисусу. Это же невозможно, чтобы ложью встретить нужду голода и быть от него защищенным. От этой нужды могут защитить только мощные руки живого и единого Бога. Но Авраам, отец веры, думал, что против опасности могущества людей он сможет помочь себе ложью. И вообще возложение надежды на ложь начинается там, где мы уходим с пути веры и доверия Богу. Если мы однажды вступили на обрывистый путь, то дальше все идет очень быстро по уклону вниз, как при свободном падении. Но Бог открывает этот тайный разговор супругов. Как все же жалки эти соглашения без Бога. Поразительно четко учит нас этому Писание в Деяниях апостолов, глава 5, стихи с 1 по 12, на примере супружеской пары Анании и Сапфиры, которые солгали Духу Святому. Читаю этот текст в Деяниях апостолов, глава 5, стихи с 3 по 5. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. Эти оба, Авраам и Сара, сами подвергли себя этой опасности, но не мир сей, и тем более не Бог. Бог вывел их из опасности Месопотамии, На основании лжи Авраама Сару, его жену, увели в дом фараона, как читаем дальше в Бытие, глава 12, стих 15. «Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов». Вы только представьте себе эту картину. Это положение супружеской пары веры. Сару приютили в доме фараона, а Авраам поставил свой шатер два квартала дальше. Так заканчиваются собственные пути. Сара находилась внутри дома фараона, а Авраам находился вне этого дома. Это такие истории, о которых мы должны молчать и в молитве предстать перед Господом Иисусом, и тем более Авраам. Хотя Авраама и охватил страх во всей своей неоткровенности, в которой он запутался, но Бог не оставил Сару в ее нужде. Мало того, Бог вступился за Авраама и его жену. Так говорит Слово Божие и по отношению к нам. Если мы становимся, как Авраам, неверными, то он остается верным, как читаем во втором послании Тимофею, глава 2, стих 13. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Именно до этого момента, до этого пункта Бог позволил продвинуться своему слуге, но не на один шаг дальше. Я думаю, что Аврааму оставался последний миллиметр, который ему вообще оставалось идти. Сара находится в доме фараона. Не мог ли Бог этому воспрепятствовать? Однако есть такие верующие, которые называют Бога ответственным за наши собственные пути и их последствия. В данной ситуации, в которую Авраам влез на основании своеволия, речь идет не о том вопросе, что Бог может, но обо всем том, что мы можем сделать в нашем неверии. Часто в отношении ухода на ложные пути верующие говорят: «Ну, я вот пошел этим путем, потому что я говорил, если Богу мой путь не угоден, то Он может воспрепятствовать мне в этом пути». Так, к сожалению, думаем мы. Так мы рассуждаем в неверии. Бог разрешает нам совершенно сознательно идти своевольными путями, чтобы мы пришли к познанию, чтобы мы познали наши ложные мысли, которые возбуждают наши сердца. И Авраам должен был познать, куда приведет его собственный путь и заботы в отношении собственной жизни, в своей благодати. На основании своего вмешательства Господь освободил Авраама вместе с его женой из этого злого положения, в которое он сам влез, и привел его назад в Вефиль. Из Вефиля Авраам вышел. И нас Господь Иисус возвращает от египетских горшков с мясом в Вефиль. Даже при великом голоде, даже при всем своем избытке, мир сей не может предложить что-либо верующим. Заметим себе это. 600 или 700 лет позже, из-за возникшего голода, Авимелех покинул эту же обетованную землю, как читаем в книге Руфь. Бог не вернул его больше в обетованную землю, как однажды Авраама. Поэтому так горько, если верующие терпят нужду в хлебе жизни, в Слове Божьем, и по причине своего духовного голода они ищут компенсацию в Египте, в этом мире. Для нас, детей Божьих, очень важно понять и знать, что Бог привел Авраама обратно в Вефиль. Почему? Бог привел его туда, где он отклонился от Божьего пути. Мысленно вернемся еще раз туда, где Авраам с благодарностью и радостью создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Нам бросается в глаза тот факт, что преследовании Авраама с Сарой в Египет и назад Святой Дух ничего не сообщает нам о том, что Авраам молился. И только тогда, когда Авраам снова вернулся в Вифиль, то читаем, что он снова призвал имя Господа. В Бытие, глава 13, стихи 3 и 4, читаем. «И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». Дорогие братья и сестры, запомните, что мы не в состоянии вести в этом безбожном мире жизнь молитвы, поэтому нам следует оставаться в Вифиле. Мы должны оставаться там, куда Господь Иисус нас поставил. Если мы пойдем собственными путями, то Он желает привести нас назад, туда, где мы можем и должны Его прославлять. О том времени, когда Авраам пребывал в Египте, мы также не имеем такого сообщения, что он мог молиться. А теперь возникает логичный вопрос. Что должны мы делать, чтобы Господь Иисус хранил нас от таких путей? Бог желает, Бог должен, Бог хочет сокрушить наши сердца. Повторю еще раз. Мы нуждаемся в сокрушенных сердцах. Поэтому повторю тот пример со свежим, очень гибким прутом, из каких дети обычно делают луки для стрельбы. Ведь апостол Павел говорит коринфянам в первом своем послании в главе 4 стих 21. «Чего вы хотите с жезлом?» То есть с прутом, прийти к вам, или с любовью и духом кротости? А я говорю вам, нет, я пришел не с прутом, потому что мне это не подобает. Это мог сказать только Павел. Наши сердца ужасно высокомерны. И если кто-то из вас не совсем откровенно ведет себя перед Господом Иисусом, то мы пытаемся, как этот зеленый прут, привести этого человека внешне в движение. Пытаемся его согнуть до тех пор, пока на него оказывают давление через Слово Божие, он остается согнутым. Но если действие Слова Божьего, молитва, посещение его на дому ослабевают, тогда он снова занимает свое прежнее положение неверности. Я мог бы этот зеленый прут 5000 раз согнуть, но он все же снова займет свое прежнее положение, то есть выпрямится. Заметим себе это. Или кто-то из вас сомневается в этом? Наше сердце постоянно стремится вернуться в старое состояние греха, как и у Авраама, так и у нас. Но внешне наше сердце невозможно изменить. Вы должны, наконец, сегодня этому поверить, что посредством внешних влияний это невозможно. Этого недостаточно. И что же Господь Иисус желает? Он желает иметь сокрушенные сердца, как читаем в Псалме 50, стих 19. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Дорогие братья и сестры, сокрушенное сердце является гарантией, что оно не может больше вернуться в старое греховное положение. Но для этого вы должны быть готовы. Могу ли я вам показать такое сокрушенное сердце? Убеждены ли вы в том, что это сокрушенное сердце никогда больше не займет свое старое положение? При этом я сгибаю этот зеленый пруд в моих руках настолько, что он дальше не станет больше гнуться, но сломается. В этом мы символично видим сокрушенное сердце. Возьмем эту сегодняшнюю проповедь с собой в тихий час, каждый в свою комнату, и позволим нашему Господу Иисусу открыть нам все злое, которое еще гнездится в наших сердцах, чтобы Он нам показал, где мы доставляем нужду другим, самим себе, а также Господу Иисусу, если мы не доверяем и не верим Ему. Аминь.